Говорит Трансмировое радио.
Если вы мечтаете создать крепкую семью,
если вы хотите преодолеть семейный конфликт,
желаете правильно воспитать своих детей,
мы приглашаем вас к домашнему очагу.
Именно так называется наша программа о семье
и для семьи.
Ответы на волнующие вопросы слушателей.
Поучительные жизненные истории.
Все это вы сможете услышать в наших передачах.
Оставайтесь на нашей волне.
Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.
Виктор Владимирович Осипов, доктор медицинских наук, профессор, возглавлявший один из лучших глазных центров страны, сидел в своем кабинете. Он был самым молодым и в то же время уже светилом в этой области медицины. О его работоспособности ходили легенды. В последние годы он проживал в Москве и работал в Академии наук. Когда ему предложили возглавить крупнейший офтальмологический центр в одном из областных городов России, он дал свое согласие. Научная работа и участие в различных симпозиумах, конференциях не мешали профессору заниматься активной практической деятельностью. Он обладал золотыми руками и, как говорят в народе, был врачом от Бога. Постоянная занятость – не единственная причина того, что в свои 34 года профессор Осипов был холост. Некоторые события в его жизни сыграли немаловажную роль, внеся коррективы в судьбу. Несомненно, каждый из нас в жизни совершил немало ошибок, о которых затем приходилось сожалеть, а иногда и расплачиваться долгие годы. Память, этот преданный слуга совести, время от времени возвращает нас к фактам нашей биографии, причиняющим горькие душевные муки.
Так начинается рассказ Анатолия Валуевича «Опасные игры», который сегодня мы и представляем вашему вниманию.
С годами у профессора Осипова выработалась привычка просматривать перед консилиумом истории болезней наиболее тяжелых пациентов. И сейчас, сидя в своем кабинете, он внимательно изучал каждое дело вновь поступивших больных, делая необходимые пометки в рабочей тетради. Он относился к своему делу с большой ответственностью и часто задерживался после работы. Доктор любил эти часы, когда никто не мешал, и можно было полностью отдаться любимому занятию. Да и спешить было некуда. Профессор заварил кофе. Постепенно мысли, переносящие в прошлое, завладели его сознанием. Виктор рос в семье военнослужащего. В то время его отец командовал дивизией в ГДР, и они всей семьей проживали в военном городке. Уже 2 года Витя дружил со своей одноклассницей Леной Вороновой. Ее отец тоже был военным. Находясь рядом с ней, Виктор становился совершенно другим человеком, изменяясь до неузнаваемости. Все его лучшие качества раскрывались тогда с полной силой. Общие интересы и ежедневные встречи переросли в обоюдную, чистую и нежную любовь. Они уже не могли жить друг без друга и строили радужные планы своего будущего. Но вот в дивизию назначили нового заместителя отца, подполковника Минаева. Его сын Володя был очень интересным и увлеченным парнем. Оборудовав на чердаке своего дома небольшую обсерваторию, он каждый вечер занимался астрономией. простота в общении, интересные рассказы притягивали к нему ребят. Виктор тоже несколько раз бывал у Володьки на чердаке, но распространить свое влияние на него так и не смог. Однажды Виктор увидел, как Володя о чем-то оживленно разговаривал с Леной. Необузданная, беспричинная ревность возмутила рассудок. Юношеская гордыня начала затмевать здравый смысл. Лена по-прежнему любила Виктора и своей жизни без него не представляла. Она видела, что его мучают сомнения в ее верности. Ее это несколько забавляло и вызывало чувство собственного достоинства. Она стала прогуливаться с Володей по улицам городка. С наивной девичьей беспечностью, заигрывая с ревностью любимого человека, Лена и предположить не могла, какого страшного зверя тревожат ее, на первый взгляд, невинные проделки. Близились к завершению экзамены в средней школе, когда неожиданно пришел приказ о новом назначении отца Виктора. До отъезда оставалась неделя. В один из вечеров, когда большинство обитателей городка находились на концерте, Виктор вошел во двор дома, где жил Володя. Кругом никого не было. Заглянув в сарайчик, где хранились дрова и различный инвентарь, он взял небольшую дощечку и топор. Подошел к приставной лестнице, ведущей на чердак. Когда самая верхняя ступенька оказалась на уровне груди, Витя остановился. Для того, чтобы открыть дверку чердака, необходимо было встать двумя ногами на верхнюю перекладину лестницы и повернуть задвижку. Виктор положил на последнюю поперечину дощечку, чтобы не оставалось вмятин от ударов, и стукнул по ней обухом топора так, что ступенька только треснула посередине, но не сломалась совсем. Удостоверившись, что ступенька надломилась, Виктор спустился вниз и положил все назад в сарай. В воскресенье они уезжали. Пришла машина, которая должна была доставить их на аэродром. Солдаты грузили вещи. Виктор стоял у калитки. Он надеялся, что Лена все-таки придет попрощаться с ним. Первому сделать этот шаг не позволяло ущемленное мужское самолюбие. Мимо их дома, по направлению в город, где находился военный госпиталь, промчалась машина скорой помощи с включенными мигалками и сиреной. Какое-то недоброе предчувствие зародилось в сердце. Отец, который уже сидел рядом с водителем, хотел было позвонить дежурному по части и узнать, в чем дело. Но мать остановила его.
«Владимир, ты уже сдал все дела, и к тому же мы опаздываем на самолет. Да и не убили же кого-то в самом деле?»
«Убили? Убили? Убили?»
Это слово терзало мозг Виктора. Смелости, чтобы все разузнать, у него так и не хватило, ведь могло открыться содеянное им. Лишь спустя многие годы, почти каждый вечер, терзаемый воспоминаниями о случившемся, он не мог простить своего слабоволия. Позже он предпринял несколько попыток, чтобы навести справки о тех далеких событиях, но его усилия успехом не увенчались. В стране он был человеком известным, и вряд ли стоило ворошить прошлое, которое могло бросить тень на его имя. Мысль, что при желании Елена могла легко найти его, окончательно убедила профессора в правильности принятого решения. Но спокойствие к нему так и не пришло. Профессор взял следующую медицинскую карту. Имя на ней заставило его вздрогнуть. Воронова Елена Васильевна. Все нижеизложенные данные тоже совпадали. Он внимательно ознакомился с диагнозом болезни.
«Неужели это Ленка? Но почему она носит девичью фамилию? Может, она не замужем?»
В мысли, которые переполняли его, было трудно поверить. Единственная возможность развеять или подтвердить догадки состояла в посещении больной. Профессор быстро надел халат и поспешил в палату. Он потихоньку приоткрыл дверь и заглянул в комнату. В помещении находились 4 женщины. Несмотря на то, что у больной, сидевшей на кровати слева от входа, были перевязаны глаза, он узнал ее сразу. Справившись с волнением, доктор отдал распоряжение дежурному врачу перевести ее в отдельную палату. Через полчаса он сидел у постели больной. Они были вдвоем. Лена не могла видеть, но чувствовала, что рядом кто-то есть.
«Кто вы?»
«Я профессор Осипов. Зовут меня Виктор Владимирович». «Лена, это я, Витька Осипов».
Красные пятна выступили на лице Лены. Было заметно, что она сильно нервничает. Если бы не повязка, то можно было бы увидеть и слезы в ее глазах.
«Я слышала твою фамилию, но и вообразить не могла, что это ты».
«Леночка, успокойся, не переживай. Теперь все будет хорошо. Ты лучше расскажи о себе. Как ты жила все эти годы с той поры, когда мы расстались в Германии?»
«В тот день, когда вы уезжали, я пораньше вышла из дому, надеясь встретиться с тобой и обо всем основательно поговорить. Я очень любила тебя и до сих пор не могу простить себе свои выходки. Теперь я понимаю, что вела себя как последняя эгоистка, но у меня и мысли не было, чтобы разрушить наши отношения. Когда я направлялась к твоему дому, мне повстречался Володька Минаев. Времени до твоего отъезда было предостаточно. Он предложил мне посмотреть свою обсерваторию, где раньше я никогда не бывала, и я согласилась. Мы стали подниматься по приставной лестнице на чердак их особняка. Я шла впереди, а Володя сзади поддерживал меня, чтобы я не оступилась. В тот миг, когда я стала на верхнюю ступеньку, пытаясь открыть дверку, деревянная планка подо мной неожиданно переломилась пополам, и я рухнула вниз, между брусьями лестницы. Все произошло мгновенно. Очнулась я только в госпитале». «У меня была черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, переломы ребер, ног и рук. Операция по удалению гематомы на голове прошла удачно. Мы вернулись в Россию. 1,5 года я провела в инвалидной коляске, пока снова не смогла передвигаться самостоятельно.
Лена замолчала. Страшные воспоминания давались очень тяжело.
«Почему же ты не разыскала меня? Ведь все стало бы на свои места, и мы снова могли бы быть вместе».
«Я во всем винила себя. И к тому же, когда казалось, что дело идет к полному выздоровлению, у меня начались постоянные головные боли. С каждым годом слабело зрение. Кому нужна такая обуза? Вот уже 3 месяца я вообще ничего не вижу, и родители привезли меня сюда».
«И поэтому ты не замужем? Лена, прости, мне нужно выйти на несколько минут».
Он тайком плакал в своем кабинете. Слезы лились ручьем, и это приносило некоторое облегчение. Слова, которые произнесла Лена после его возвращения, повергли профессора в крайнее изумление.
«Ты знаешь, Витя, я не жалею о том, что со мной произошло. Наоборот, я благодарна Богу за это дарованное мне счастье. Да, именно так. Ведь не приключись со мной эта беда, я не знаю, произошла бы вообще когда-нибудь моя встреча с Богом. Я познала истинную радость и блаженство, которое дает вера в Бога и Его благодать. И я полностью доверилась Ему. Я знаю, что бы ни случилось со мной дальше, Он никогда не оставит меня».
То чудо, их встреча через долгие годы, свидетелем которой он сейчас был, вынуждала профессора серьезно воспринять речь Елены. У него не было причин и веских доводов, чтобы не согласиться с ней. В нем возникло доселе незнакомое ощущение, заставляющее по-иному посмотреть на сложившееся устройство жизни. Распрощались они поздно. Всю ночь в кабинете профессора горел свет. До утра он так и не сомкнул глаз. Согласно предварительному обследованию, занесенному в историю болезни Лены, вернуть ей зрение было мало шансов. Но профессор Осипов не сдавался. По его просьбе Лену осматривали лучшие специалисты медицины всех направлений, с которыми он проводил многочисленные консультации. Было задействовано новейшее диагностическое оборудование и проведены сложнейшие лабораторные исследования. Прошел месяц, и, наконец, самые опытные и верные коллеги, друзья и ученики профессора собрались на последний решающий консилиум. Заседали долго. Операцию, на которую отважился профессор Осипов, до сих пор не делали нигде в мире. И, естественно, опыт проведения таких операций отсутствовал. Это был фантастический, но единственный шанс вернуть Елене зрение. При условии безупречной работы хирургов все же оставалась одна проблема, которая от медиков уже не зависела. Никто не мог сказать точно, как в этой ситуации поведет себя организм больной. Все должно было произойти на уровне обменных процессов, что современная наука может прогнозировать только чисто теоретически и то отчасти. Каждый день этого месяца Виктор и Елена подолгу беседовали. Почти во всех их разговорах присутствовала христианская тема. Атеистические взгляды Виктора таяли на глазах, как весенний лед. В последний вечер перед операцией Виктор Владимирович зашел к Лене. Она все знала, врачи решили ничего от нее не скрывать.
Лена, ты знаешь, что при худшем варианте исхода операции твое здоровье, по сравнению с теперешним, не ухудшится. Но если произойдет чудо, ты будешь видеть. У нас есть такая надежда.
Чудо? Разве ты еще не понял, что ничего не может произойти само по себе? На все есть причина. А совершить чудо подвластно одному Богу.
Именно поэтому я здесь. Давай вместе помолимся.
Операция длилась 4 часа. Несмотря на некоторые непредвиденные обстоятельства, ювелирная работа врачей была выполнена великолепно. В тот день, когда у больной впервые после хирургического вмешательства снимали с глаз повязку, в тревожном ожидании замерла вся клиника. И люди не были разочарованы. Лена видела. Все потихоньку вышли, и в палате остались только Лена и Виктор.
Леночка, дорогая, теперь, когда твоему здоровью ничего не угрожает и все позади, я хочу сделать признание. Это я устроил так, что ступенька сломалась. Но предназначалась моя глупая месть Володьке Минаеву. Если ты простишь меня, я прошу тебя стать моей женой. Результат операции на мое предложение никак не повлиял. Я хотел его сделать до операции. Но излишнее волнение могло иметь для тебя самые негативные последствия. Я понимаю, что тебе нужно время, и не тороплю с ответом.
Родной мой, тебе не нужно ждать. Я согласна. Какими же мы были детьми?
Обнявшись, они плакали от счастья. И невдомек было Виктору, что все эти годы Лена обо всем знала. В тот день, когда он осуществлял свой коварный замысел, его видел проходивший мимо солдат. и только благодаря Лене и ее родителям дело не получило дальнейшего развития. Вот таким образом Бог соединил два любящих сердца. Поражаясь могуществу и мудрости Бога, Лена и Виктор получили новое, неопровержимое свидетельство Его любви к людям.
Люди нас обманывали часто, а Господь ни разу. Люди нам дарили крохи счастья, а Господь все сразу. Люди иногда нас предавали, а Господь не предал. Люди горе редко разделяли, а Господь все беды. Люди резко с нами говорили, а Господь так нежно. Люди только праведных любили, а Господь и грешных. Люди помнили грехи и пороки, а Господь забыл их. Люди были к нам порой жестоки, а Господь любил нас. Люди с чувством долго принимали, а Господь с любовью. Люди лишь хороших выбирали, а Господь любого. Поклоняемся Тебе, Спаситель, Святый, Вечный Боже, как Ты любишь. Но хочу спросить я, Господи, за что же? Чем любовь Твою мы заслужили? Нам ли быть в любимых? Мы Тебя не знали, мы грешили, мы шагали мимо. Нас любовь Твоя остановила перед краем бездны. Бывшим грешникам любовь открыла край небесный. Мы теперь Твои, идем к отчизне, спасены любовью, без упреков и без укоризны приняты Тобою. Господи, любить такою мерой люди не могли бы. За любовь, которой нет примера, Господи, спасибо.
Со мной ли он, когда в сердце сон, когда горе сжимает грудь? Дарят забот, с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей. Ясный день скрыла ночью тень, подаст ли он помощь и свет? О да, всегда Христос. Со мной Он тронул мое держу, друзья, сердце кончит путь, вечность отзовут. Будет он ли со мною? Да. О, да, всегда Христос со мной, он тронут моей рукой. О, да, всегда Христос со мной, он тронут моей нуждой.
Вы слушали программу «Домашний очаг», записанную в Харьковской студии Трансмирового радио. Ее подготовили Вячеслава Ольга Шевелевы, Валентина Кульчицкая по материалам журнала «Христианская семья». Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Радиопрограмма «Домашний очаг», почтовый ящик 300, город Киев, индекс 02090, Украина. До следующих встреч в эфире. Храни вас Господь!
Пути.